Максим Буткевич, правозащитник, координатор проекта «Без границ», уже в студии Громадського радіо. И я сразу напоминаю наш номер телефона 0800 750 0800 750 490, 0800 750 490. Бесплатно с мобильных, стационарных, всех видов телефонов. Звоните, если у вас есть реплики, высказывания, ну или вопросы к нашему гостю, конечно же. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Начну с цитаты вашей же в соцсети. Ви написали: «Останні дні принесли низку кепських новин. Організований напад на платформу «Тю» в Маріуполі, індивідуальний напад на Анастасію Крістель у Львові, повідомлення про напади на неформальну молодь з боку, тут лапки, націоналістичних гопників у Києві. Але найгірше те, що таких випадків відчутно більше. І просто не всі, не про всі стає відомо. Особливо, якщо це інциденти на кшталт тих, що із підлітками». Тобто, ви дійсно вважаєте, що такие нападения участились, а не то, что мы просто про них стали чаще слышать.
Ну, с одной стороны, по опыту работы моему и моих коллег, мы уже довольно много лет в меру возможности пытаемся отслеживать нападения на почве ксенофобной ненависти или на почве идеологических каких-то разногласий. Всегда мы знаем о меньшем количестве, чем на самом деле происходит. Довольно большая часть нападений просто они не сообщают по тем или иным причинам. Или сами жертвы не хотят этого, или обстоятельства так складываются, что информация не расходится широко. С другой стороны, да, мы намного чаще за последние, наверное, несколько лет слышим о насильственных срывах каких-то публичных акций, об угрозах применения насилия или, собственно, применения насилия по отношению к тем или иным коллективам, сообществам, акциям, просто потому что они нападавшим не нравятся, они с ними не согласны. Я думаю, что мы и чаще стали об этом узнавать, но, к сожалению, похоже, что они участились.
А не происходит ли это потому, что, ну, то есть насилие, поправьте меня, если я ошибаюсь, насилие увеличивается там, где нет адекватного ответа на насилие, да? А не связываете ли вы это с определенным, скажем, низкой эффективностью работы правоохранительных органов, назовем это так?
Безусловно, безнаказанность — это один из стимулов для продолжения насилия теми, кто его уже применял. Если что-то сделали и не понесли никакой ответственности, не было никаких последствий, почему не сделать это еще раз? Да, атмосфера безнаказанности, можно говорить, по моему мнению, именно об атмосфере безнаказанности, как минимум для участников определенных крайне правых группировок, которые делают на насилие ставку, она его мультиплицирует, она ему способствует. И да, к сожалению, слишком часто мы слышим о том, что полиция открыла уголовное производство, но потом об этом производстве или его результатах мы не слышим ничего.
Ну вот о правовых последствиях нападений мы сейчас узнаем у администратора арт-платформы «Тю» Ксении Щепы. Она сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте.
О нападении на арт-платформу «Тю» в Мариуполе мы рассказывали уже неоднократно в эфире Громадського радио. Я позволю себе процитировать Диану Берг, руководителя арт-платформы «Тю». Это фактаж. У одного школьника сломан нос, будут делать операцию. У другого — ребра. Несколько сотрясений. У всех шишки, синяки и ушибы. Девочек били по голове, ногами и стульями. У многих ожоги от газа. Сломаны мебель, сцена, пол, техника, инструменты. Все за одну минуту. И, повторяю, это цитата Дианы Берг, взвод фашиков на группу школьников в нашем уютном «Тю». Ксения, все это квалифицируется сейчас как хулиганство, правильно?
Да, увы.
Скажите, это ведь не первое далеко за несколько лет нападение на участников платформы «Тю», правильно?
Да, это уже третье, будем так это называть. Первое у нас было в марте 2016 года, но, слава богу, никого не было в платформе. Я пришла на рабочее место и увидела, что у нас весь фасад разрисован такими националистическими возгласами, знаете, там а-ля White Power, 1488, ну, вся вот эта вот очень плохими выражениями. То есть, понятное дело, сделанными плохими людьми, будем так говорить. Вот. А второй раз у нас выступал лектор Всеволод Жейко, но там уже непосредственно пришли к нему два человека с Азова, представились, они не закрывали лица, они не скрывались, кто они. Это была лично неприязнь к лектору. Ну и вот последний раз, собственно, то, что вот произошло совсем недавно, ну это было очень массово и страшно, на самом деле.
Ну, массово их около 30, правильно?
Да, порядка 30 человек.
И они закрывали лица?
Конечно, они закрывали лица, они закрывали себе полностью руки, ноги, чтобы не было, да, видно, допустим, каких-нибудь татуировок, либо же волос, там. Ну, такое вот, те моменты, по которым можно опознать человека.
А что вы знаете сегодня о действиях полиции? Что сделано от момента нападения?
Опрошены все, ну, большая часть посетителей, которая была, естественно, нас, как работников платформы ТЮ. Мы общались непосредственно с полицией, патрульной полицией и следственно-оперативной группой, которая приезжала в момент, после, точнее, момента нападения. И на следующий день мы общались с представителями уголовного розыска и со следователем. На данный момент действие возбуждено и передано, по-моему, там в суд, насколько я помню. Ну, как бы, досудебное расследование.
Никто пока не задержан?
Нет, конечно, нет.
А почему конечно?
Понимаете, я очень надеюсь, что я ошибаюсь, но такие вещи, мы не первые, понимаете, это как будто вот шаблонная ситуация. Группа молодых спортивной статуры людей, да, прибегают организованно, избивают, крушат и убегают точно так же организованно. Мы не первые. Это какая-то волна вот сейчас происходит по Украине. Ну, или в период, да, вот последних там годов. И ни одного раза я не слышала о том, что это все было наказуемо или кого-то там привели, подвергли ответственности, да, там, посадили в колонию на 4 года, как, собственно, организатора. Такого нет. Этого не слышала.
То есть могу ли я сказать, что по предыдущим нападениям на арт-платформу ТЮ, то есть двум, которые вы назвали, не было никаких правовых последствий?
Нет, не было.
Так, Ксения, с чем вы связываете нынешнее нападение? То есть мне сложно понять логику. Нападавших подростковая группа играет, если я не ошибаюсь, панк. Что там? То есть что могло вызвать подобное?
Понимаете, как вот мне кажется, это, как я не знаю, борьба, может быть, каких-то, ну вот, допустим, если праворадикально настроенных людей, да, которым неуместно то, что вот в городе есть люди, которые там борются за демократию, поддерживают всех людей без исключения, неважно, к какой-то там группе относишься, то есть делаешь что-то на благо через культуру. Вот. Это не нравится некоторым организациям, и это было нападение, мне кажется, совершенно не на группу. Они просто ждали моменты, когда можно будет напасть непосредственно на нас и попытаться запугать нас в наших делах, то, что мы делаем.
Спасибо. Спасибо большое. Администратор арт-платформы ТЮ Ксения Щепа была с нами на связи. Говорили мы о нападении на платформу ТЮ в Мариуполе. Будем следить за этой ситуацией. Надеемся, правовые последствия хотя бы в третьем случае нападения на платформу ТЮ. Первый — вандализм, второй — уже нападение. И третье — уже массовое, скажем так, нападение. Вас последует, будем отслеживать. 0800 750 490. Это номер телефона наш студийный. Звоните, если у вас есть вопросы, комментарии, ситуация. У нас в студии Максим Буткевич, правозащитник, координатор проекта «Без границ». Максим, вы прокомментируете то, что вы сейчас услышали?
Ну, собственно говоря, по основным каким-то пунктам я не могу не согласиться с Ксенией. Во-первых, да, мы знаем, что это не первое происшествие, связанное с пространством арт-платформы ТЮ, хотя предыдущие все-таки носили иной характер и по масштабу и по характеру действий, надписи, о которых шла речь, например, часть из них я видел сам, конечно, уже закрашенными или трансформированными. Давайте откровенно говорить, они были не националистического, а по большей части российского, неонацистского и гомофобного характера. Потому что национализм — размытое понятие. Когда люди пишут «White Power» или «1488», это очень определенные маркеры. И в отношении данного нападения, конечно же, молодежная панк-группа — это явление, которое нравится не всем, и в том числе по идеологическим причинам, но характер нападения похож на то, что это было демонстративное, это была демонстрация уязвимости самой арт-платформы. Демонстрация того, что в любой момент любой человек, который придет на любое мероприятие, может неожиданно за это поплатиться от неизвестных людей в масках. То есть, да, я согласен с Ксенией, что прежде всего это нападение на арт-платформу, причем это сигнал. И сигнал запугивания.
Так, и вот мы подходим к самому интересному. Если бы... Человек, который слушает нас сейчас, может сказать, окей, нападение на арт-платформу Тю — единичный случай. Он далеко не единичный, как мы знаем. Причем именно вот массовые вот такие нападения. А и есть еще индивидуальные нападения, например, на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, например, во Львове на Анастасию Кристаль и так далее. Что происходит? Что это такое? Это какой-то, не знаю, опять же, стихийная агрессия, которая находит выход и подпитывается безнаказанностью. Это провокации. Если это провокация, то чего нам ждать дальше? Если это имеет политическую подоплеку к выборам, то есть нам что, не ходить? Нам как действовать нам, простым гражданам?
Это очень масштабный вопрос, который в себе сразу объединяет несколько вопросов, конечно же. И тут не думаю, что есть какой-то однозначный ответ, только вариант А или только вариант Б.
Конечно, я не жду от вас рецептов, мы обсуждаем.
Же, да, и их у меня, конечно же, нет, и быть не может таких однозначных, но то, что мы все видим и наблюдаем на протяжении последних лет, конечно же, определенная радикализация и рост агрессии ощущается. Это неизбежно в воюющей стране, в атмосфере очень ощутимого разочарования, особенно после того, какие надежды возлагались на быстрое радикальное реформирование общественной жизни в первые короткое время после Майдана и после бегства предыдущего президента. Это разочарование, это фрустрация, она очень легко выливается в агрессию. Ну и то, что очень часто люди начинают, оправданно или нет, но чувствовать и считать, что насилие является наиболее эффективным инструментом для достижения целей, в том числе целей крайне неблаговидных, но не попытаться найти компромисс с оппонентами или даже просто поговорить с ними, а продемонстрировать, что любое неугодное, неприятное высказывание или действие является опасным для говорящей или для действующей.
Наказуемым, так сказать.
Наказуемым, ну, то есть те, кто...
Думаешь, что говоришь, да?
Те, кто бьют, иначе? Они... Ага. Иногда те, кто оправдывает некоторое подобное действие в соцсетях, они так и пишут, были наказаны такие-то и такие-то, ставя себя в позицию обвинителей, палачей и прокуроров, и судей одновременно. Вот это очень опасная тенденция. Какова здесь доля провокации, какова здесь доля, скажем, активизации тех политических групп, которые считают насилие главным инструментом, это в основном крайне правые группы. Тут сложно сказать. У нас, да, не просто есть, а более видимы, чем раньше, крайне правые группировки, которые делают ставку на насилие. И это не секрет.
Ну, это в нашем случае, а вообще крайнее проявление и левого движения тоже, как мы знаем, весьма кровавое.
Да, бывает и так, но у нас, вот в нашей ситуации мы видим агрессию со стороны одного крыла политического спектра, такую системную. Уже можно сказать, речь не идет об изолированном инциденте или даже инцидентах. К сожалению, они слишком часты и географически, и по отношению к тому, кто выбирается объектом агрессии, слишком разнообразны, чтобы можно было говорить о изолированных инцидентах. Это тенденция. Насколько эти группировки, этих молодых, по большей части, людей, кто-то использует в своих целях, как минимум мы видим, что они остаются безнаказанными. Значит, те, кто могли бы в иных случаях во власти, в том числе, я имею в виду правоохранительные органы, попытаться отреагировать адекватно, часто этого не делают. Это открытый вопрос. Почему? мы ответа на этот вопрос не знаем. Но в какой мере эти люди, которые, собственно, нападают, являются исполнителями чужого заказа, а в какой они их считают пушечным мясом, а они, возможно, думают, что они как раз являются главными действующими лицами, вот это открытый вопрос. Но да, мы видим общий рост мнения того, что насчет того, что насилие является эффективным инструментом. Мы видим рост влияния групп, которые делают его главным инструментом своей деятельности. И мы видим, что есть в том числе политики или чиновники, которым это выгодно.
Ну, о том, что насилие является эффективным инструментом, пожалуй, с вами никто и спорить-то не будет, потому что оно действительно является эффективным инструментом. Другое дело, что в государстве...
Да, для чего? Смотря для чего.
В государстве монополию на насилие должно иметь государство, собственно говоря. И возвращаемся к одной из частей моего многотомного вопроса, да, о том, что же нам-то делать. Потому что, каковы бы ни были причины, явление существует. Существует опасность. Да, для нас, наших детей, наших родных и близких. И жить в этой опасности не хочет никто.
Конечно же. Конечно же. И, собственно, когда речь идет о насилии как об инструменте, я не уверен, что даже те, кто его применяют, отдают себе отчет в том, что это разрушает остатки ткани социальной солидарности, которая есть, и, говоря простым языком, все ближе подвигает нас к ситуации войны всех против всех. Если все начнут делать ставку на насилие, то будет в краткосрочной перспективе побеждать более быстрое, более организованное, более сильное, лучше вооруженное, но мы сползем, мы перестанем существовать как общество. Это создаст просто среду, в которой никто не захочет жить, в том числе те, кто сейчас его практикует. Что делать? Ну, во-первых, например, посещать такие мероприятия или не посещать. Мы уже видели, были прецеденты, когда, например, какие-то некоторые институции отказывались открывать у себя выставки художников, даже не потому, что поступали прямые угрозы, а потому что в предыдущих местах подобные выставки подверглись нападению. И некий такой...
Это гениальный механизм цензуры.
Конечно
да?
же, это цензура, причем цензура с помощью насилия. И вот такой превентивный испуг. Давайте мы на всякий случай заранее испугаемся и не будем у себя открывать эту выставку. Вот это, собственно, и есть то, к чему нападающие стремятся, чтобы не ходили, не давали свои площадки, не предоставляли, не выходили на улицу, в конце концов, не заступались за тех, кто является объектами нападения. Этого нельзя позволить. Если это будет происходить, это значит, что не просто эти люди добились своей цели, а это будет провоцировать дальнейшее нападение. Значит, это работает. Конечно, надо. Наоборот, мне кажется, по моему глубокому убеждению, и посещать мероприятия, и в случае необходимости, а она есть уже, выходить на улицы в защиту тех людей или сообществ, которые подверглись этим нападениям, требовать адекватного расследования и привлечения к ответственности, требовать справедливости. Солидарность — это единственный инструмент в обществе, который может остановить эту волну. Мы все-таки видим, что большинство тех, кто реагирует на эти события, они возмущены, они оскорблены, и чувство неприемлемости подобных инструментов, оно проговаривается очень часто, и в соцсетях, и в комментариях есть некий все-таки общественный консенсус по этому поводу. Те, кто практикует насилие и отстаивают его, вообще-то маргиналы, каковыми они и были. Другое дело, что вот это вот сообщество, которое против, оно не активно. Надо стать активнее. Нельзя давать себя запугать. Это первое, конечно же. И второе, да, видимо, нам нужны какие-то более организованные формы сопротивления этому. Я сейчас не о том, чтобы создавать свои группы, которые, конечно же, будут применять подобные методы, но высказываний в соцсетях недостаточно. То, что уже начали проходить за последние несколько месяцев публичные акции против нетерпимости и против насилия, это звоночек, это знак, знак хороший. Но то, что они все еще немногочисленные и не очень хорошо освещаются, показывает, что все-таки немногие дозрели до того, чтобы выйти на улицу в случае необходимости. А, повторюсь, по-моему, необходимость уже здесь.
Просто хочу напомнить о том, что в 2014 году, собственно, в 2013, еще слом, 2013-2014 год, когда в Луганске выходили на митинг сторонники Майдана и сторонники независимой Украины, новой, обновленной Украины, им противостояли гораздо более многочисленные люди с другой стороны, так называемый антимайдан. Так вот, мирных участников Майдана Луганского защищали ультрасы футбольной команды «Заря», за что им большое спасибо, тогда они очень многих спасли. Максим Буткевич, правозащитник, координатор проекта «Без границ», был сегодня нашим гостем.